8 лет тому назад я нашла духовного учителя, нашла вас, а 3 года тому назад начала изучать тему «Аскеза. Путь к себе». И с вашего благословения, благословения матушки Гаурачандрики, так получилось, что моя жизнь вот все эти 8 лет и 3 года последних особенно меняется. И уже не одна я иду к Богу, а за мной следуют тысячи-тысячи людей. И я точно знаю, что мои заслуги в этом вообще не на грамм, что здесь проливается вот милость тех, кто за меня молится и кто меня поддерживает, кто меня благословляет. И сегодня многие люди тянутся ко мне за знаниями, за благословениями, но я все время обращаю все эти просьбы, перевожу их в ваш адрес. И сегодня прошу вас пролить свет на вот эту удивительную тему, тему, которая стала для меня практически темой моей жизни. Знаете, последние 3 года я изучаю тему, что такое аскеза, кому она нужна, работает ли она вообще. И начала в последнее время говорить, что аскеза — это один единственный путь к Богу, к Богу внутри себя, обнаружить Бога, найти Его. Вот 13 марта стартовал курс «Аскеза. Путь к себе». И 230 участников этого курса внемлют тем знаниям, которые получила я. Но я их беру у вас, я их беру у тех, кто уже давно на этом пути. И сегодня для меня бесценным будет услышать ваши ответы, Гуру Махарадж. Так как аскеза — это всегда добровольный путь, добровольный выбор человека. И хочется понять, вот как бы вы ответили на вопрос, что разрушает человека, ищущего Бога?
Вот. Да, хорошая тема, правда. Ну, важная тема, полезная тема. Очень важно это обсуждать вместе, как бы с большим количеством людей, которые, ищут ответы, правдивые, истинные какие-то вещи их интересуют. Не просто спорщики, знаете, а вот именно люди, интересующиеся жизнью. Серьезно. И аскеза, собственно, это суть человеческой жизни. Аскеза. А, значит, чувственное наслаждение — это антоним аскезы, противоположная вещь. И они разрушают как бы душу, чувственное наслаждение. Ну, как бы оскверняют душу. То есть, собственно, это вожделение, это вот жадность, это вот все переходит в такие качества. Тенденция наслаждать свои чувства, это эгоизм развивает, жадность, вожделение. Вот эти пороки развиваются, потому что человек стяжает для себя, для своего собственного удовлетворения, собственной славы, например, собственное, там, не знаю, богатство и так далее. Выгоды. А аскеза — это нечто очень ценное, хотя нужно в знании это делать. Вот. Об этом можно и поговорить, да, что же такое хорошая, полезная, ценная аскеза. В чем ее ценность аскезы? Ну, например, вообще аскеза начинается в жизни человека уже лет, может быть, с 5, 6, 7, вот у кого как. У меня в 6 лет началась аскеза, помню. То есть меня послали в школу учиться. Ну, вот, то есть ребенок в этом возрасте, для него это аскеза, ограничение, потому что он хотел бы оставаться свободным, играть на улице, бегать, как обычно. А тут вот надо дисциплина, смотрите, каждый день ходить в школу, сидеть там 40 минут на одном уроке, знаете, неподвижно практически. Я помню, это казалось немыслимым, да, просидеть 40 минут за партой, тихо, не разговаривая, не шевелясь. Это аскеза. Аскеза — учиться. Но мы понимаем, взрослые, что это хорошая аскеза. Да, пришло время, да, что-то более ценное получить, кроме игр. И что-то более ценное — учеба. И эту аскезу все принимают, необходимо просто, все осознают эту аскезу с возраста. Ну а потом, скажем, когда, например, девочка подрастает, уже она девушка, там тоже аскеза, для девочек аскеза — это хранить целомудрие. Их контролируют старшие, отец, там бабушка, мама, куда пошла, будь вовремя дома, не позже 9 часов и так далее, как оделась, все под контролем, да? Тоже не нравится молодой девушке такой контроль, она хотела бы жить свободно, но она принимает это от старших, это аскеза, но мы знаем это хорошо, хранить целомудрие, да, чтобы быть хорошей женой, хорошей матерью это закладывается еще вот в юношестве, вот когда она девушка, вот этой культурой. Ну, а аскеза, скажем, матери не нужно долго объяснять. Это, наверное, самая большая аскеза в мире, которую вот совершает мать, которая пронизана этими чувствами к своим детям. Она не может жить без своих детей, то есть она полностью погружена в их благо, она отрекается от себя, от своих как бы удовольствий. Готова в любую минуту, да, помогать своим детям своей ценой, своей жизни. Ну, вот в великом смысле это так. Это великая аскеза такая, добровольная причем аскеза. А потом ее ждет еще большая аскеза. В конце, когда дети вырастают, их нужно отдать обществу, не присваивать себе, а отдать обществу. Отречься, да, от этого вот такого самого дорогого, да, посвятить их. Ну вот так, в целом, да, вот мы говорим, путь аскезы. У мальчиков тоже своя аскеза. Вот, да. Дисциплина в школе, они проходят через дисциплину, через армию. Тоже большая аскеза, но все знают, у тебя будет сильный характер, ты станешь мужчиной, вот аскеза нужна. Чтобы поправить здоровье, мы тоже принимаем аскезу, принимаем какую-то диету, ограничения врача. Разве не так? Конечно, так. Аскеза нужна, чтобы хотя бы быть здоровым даже. Поэтому мы говорим, пожалуйста, соблюдайте ограничения полезные. Откажитесь от мяса, рыбы, яиц. Оставьте все интоксикации, незаконный секс, азартные игры. Жить станет легче. И более счастливы будете. Может быть, сначала непривычно, да, если уже привычка выработана, привязанность выработана к интоксикациям, например. Да, будет элемент борьбы, но это будет формирование разума, воли. Если вы победите себя, представьте, как вы возвыситесь. Вот. Но это как бы вот естественные такие вещи в жизни, они вот нас ожидают, обязательно такие формы аскез. Но йоги не ждут времени, когда аскеза придет к ним сама. Они добровольно знают, как это делать, до того, как придет время еще. Это йога называется. Эти аскезы, они как бы предписаны в ведах. Они контролируют чувства. То есть, по сути дела, что происходит? Когда нужно идти в школу, или когда нужно хранить целомудрие, или когда выходить замуж, или когда воспитывать детей. Одним словом называется контроль собственных чувств. Хотел бы так, а вот надо вот так. Да. Это контроль чувств, да? Почему замуж нужно выйти, почему жениться нужно? Потому что это аскеза необходимая. Если человек не женат, он будет общаться со многими женщинами. Не так ли? Это чувственное наслаждение, это развивает пороки, незаконный секс. Так, хорошо. А вот он женился, он не может уже ходить туда, куда хочет. Жена не позволит, видите. И жена тоже не может ходить туда, куда вздумается. Муж не позволит, видите. Аскеза, контроль, контроль чувств. И кто-то это добровольно принимает, кто-то вынуждена. Ну, вынуждена, когда приходят страдания, понимаете, мы вынуждены как-то ограничивать себя. Например, человек совершил преступление и в тюрьму, а там аскеза. Но он не выбирал это вынужденно получилось. Видите, законы такие, да, вот когда мы страдаем, допустим, это всегда аскеза вынужденная. А добровольная аскеза страдания не приносит. Вот если вы голодаете, скажем, в блокадном Петербурге, да, вы страдаете. Если вы 40 дней взяли на себя пост голодовки, вы не страдаете. Вы это добровольно сделали, осмысленно. Да, это разные вещи. Вот йога – это добровольная аскеза. И она укрепляет здоровье, очищает ум, чувства, формирует характер. Вот. Однако веды предупреждают, что не совершать чрезмерных аскез, демонических аскез. Ну, самоистязание не рекомендуется, не приветствуется. То есть аскезы должны быть в гуне добродетели, полезные для здоровья и души. Вот это пару слов об аскезе.
Гуру Махарадж, удивительно. Слушайте, вот я впервые раз и услышала, что аскеза даже целомудрие, и аскеза даже ходить в школу, вы правы, аскеза в тюрьме, аскеза в блокадном Ленинграде. Очень-очень откликнулась. И знаете, у меня будет очень много сегодня вопросов, потому что, говорю, я изучаю сейчас эту тему, сама я ею делюсь с людьми, и вы прям расширили сейчас мое представление об аскезе еще на огромную массу понятий. А однажды у Кешава Махараджа я услышала такую фразу, что самая сложная аскеза — это следовать наставлениям своего духовного учителя. Вот мне хотелось бы задать вопрос, а какие три главных, например, наставления вы могли бы сказать своим ученикам, ну и мне в том числе?
Вот. Главное, ну, это знает каждый ученик, что из всех наставлений самое главное – это воспевать святое имя. Ну, 16 кругов на четках, каждый ученик инициированный, минимум. Минимум совершает такое, это минимум. Занимает примерно 1,5–2 часа. Так, это практика. Значит, если мы утром просыпаемся пораньше, так, духовный учитель ждет от нас этого, что мы рано утром просыпаемся до восхода солнца, совершаем омовение, вот, мы берем в руки четки и повторяем свои круги, 16 кругов, 1,5–2 часа находимся в медитации. Это самое важное. Другое важное – это распространять духовные знания. Те знания, которые приходят нам через эту медитацию, мы должны распространять. Великие вещи открываются в сердце человека во время медитации. Не держите это при себе. Это нужно распространять всем людям, даже которые не понимают нас, им нужно все равно дать шанс каждому. Придет время, они поймут это все. Это вопрос времени. Не думайте, что это что-то невозможное. Это может быть в каких-то обстоятельствах человек просто отказывается, не хочет вникать туда. Но когда он вникнет, он, конечно же, поймет ценность. Любой человек. Это вопрос просто его внимания. Но вот некоторые говорят, не хочу даже слышать об этом. Но их время не пришло. Когда придет вынужденная аскеза, они, конечно же, естественно, обратят внимание на эти вещи. Да. Само собой. Да. И, конечно, они проникнут туда в одно мгновение. Это легко. При желании это совершенно легко. Поэтому распространяйте, воспевайте святое имя, распространяйте святое имя. И знания, которые вы получаете в процессе медитации, не держите при себе. К людям, ко всем относитесь по-доброму, ко всем живым существам. Вот такие наставления.
Гуру Махарадж, просто нектар, потому что на курсе я как раз об этом говорила. Я помню, что вы говорили, вообще в наше время очень сложно держать аскезу тем, кто только встает на духовный путь, и что начинать нужно с воспевания. Я рассказала о том, что спасло мою жизнь, и рассказала о том, как нашла 8 лет тому назад вот этот мантра, ум успокаивающий секрет. И вы представляете, 230 человек в чате на этом курсе, и большая половина людей попросили у меня четки, попросили джапамалу. Я вот с супругом целую вчера и позавчера день проводила над тем, что отправляла посылки с четками. И уже несколько дней подряд люди включились, люди читают маха-мантру. И это такую радость мне доставляет. Я вижу, что вы тоже улыбаетесь. И я радуюсь тому, что я следую вашим наставлениям, что Господь проливает эту милость, и все больше людей как бы открывает, что секрет счастья, он так прост. Есть Бог, есть духовный учитель, и больше ничего не надо. И все страдания уходят. И очень интересная вещь вы сказали, что да, йоги, они заранее предопределяют, да, то, что, чтобы не дождаться страданий. А знаете, как говорят у нас в стране, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот мне так хочется, чтобы люди на вдохновение приходили к самому себе и к Богу. И вот на этом курсе вот этими всеми своими откровениями делюсь и очень радуюсь тому, что люди слышат. Еще один вопрос. Я вот хочу зачитать несколько сентенций. Бенгальская поговорка. Если у человека... начну с того, что я, делясь на курсе и знаниями, сказала, что для меня аскеза — это отказаться от бедности. Одна из аскез, одна из видов аскез — это отказаться от бедности. И задали вопрос, это как? Как это отказаться от бедности? Бенгальская поговорка говорит, если у человека есть разум, то у него есть деньги. И еще есть яркое утверждение в 6-й песне Шримад-Бхагаватам. Бедность — это порок, который уничтожает в человеке все хорошие качества. И мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, потому что много считается, что духовный путь — это бедность. Так ли это?
В этом смысле. Но есть как бы это понятие бедности, его нужно правильно понять. Я с этим столкнулся, когда изучал Бхагавата Пурану. Вот как раз это слово «бедность», там, «нищета» используется, но в двух смыслах. Да. На санскрите одно слово, два смысла означает. Бедность материальная — и да. Нищета духовная имеется в виду. Вот что имеется в виду. То есть нищета духовная. приводит к страданиям. Вот посмотрите, люди могут быть богатые и страдают. Почему? Почему они страдают? У них же есть деньги. Вот много есть таких людей, у которых есть материальные ресурсы, возможности, скажем, но они не чувствуют счастья. От них не исходит, знаете, вот какое-то счастье, радость там, к другим людям. У них нет этой открытой сердец, они какие-то замкнутые, они прячут что-то постоянно. Там, у них своя элита какая-то, они индивидуалистами становятся, более эгоистичными становятся, более жадными, более подозрительными. Там много-много всяких вещей вокруг неблагоприятных, вокруг их богатства. Почему? Потому что они нищие духом. Они не могут воспользоваться этим богатством, чтобы стать счастливыми. Не знают, как. Им мешает вот эта вот привязанность к деньгам. Это есть нищета. Но вот смотрите, привязанность. Что такое привязанность? Нищий рыцарь. Скупой рыцарь. Так, это писал Шекспир или Пушкин, я не помню. У Пушкина есть такое, да, произведение. Скупой рыцарь. Он накапливает эти богатства, но он настолько скупой, что он не наслаждается ими. Он их просто хранит. Просто хранит, ходит в рубище. Такая жизнь сравнивается с нищетой. Понимаете, да? Сторож денег называется в ведах такой человек. Он не богатый, а сторож собственных денег. Он даже спокойно спать не может. А есть люди, у которых, может быть, нет таких богатств, они живут, ну, просто живут. Но они счастливы тем, что имеют. Это богатые душой люди. Они источают радость. Они распространяют знания. Они более свободны. Есть же такое произведение «Принц и нищий». Там сюжет интересный такой, забавный сюжет, что два брата-близнеца когда-то, они вот их разделили еще во младенчестве, судьба их разделила, и вот один стал принцем, а другой нищим. Но это два брата-близнеца. И когда они встретились, то оказывается, что принц всегда мечтал о свободе нищего, а нищий всегда мечтал о богатстве принца. Они поменялись ролями, но ни то, ни другое не удовлетворило никого. Потому что идея как бы в том, чтобы быть богатым как принц и свободным как нищий. То есть вот это гармоничное сочетание. И когда человек не имеет чувства собственности, оказывается, для него весь мир становится домом. Он становится самым богатым. Потому что собственность ограничивает его. А перед нами целый мир, смотрите. Нужно просто иметь разум, как в нем жить. А не привязываться к какому-то уголку, знаете, там, или какой-то стране, или какому-то там своему домику с решетками на окнах, с этим сейфом, понимаете, с этим счетом в банке, и дрожать, над златом чахнуть. Не в этом смысл. Видите, а смысл как раз в этой непривязанности. Вот это и есть богатство, когда мы понимаем, что весь мир – мой дом, и все живые существа – это моя семья. Может быть, это звучит немножко так поэтично, может быть, нереалистично, но это йога. Такое сознание можно развить. То есть есть богатые духом или нищие духом люди. То есть богатый человек – это счастливый человек. Так говорится. Знак равенства ставится не по количеству денег, да? Вот вообще я хотел спросить, с какого количества денег человека считают богатым сегодня? С какой суммы?
Когда денег достаточно.
Ну, с какой? Какая это сумма? Ну, по евро стандарту.
Мне сложно сказать. У меня он может быть свой, счастливый. Ну, наверное, когда там 1000, может быть, евро, уже нормально, наверное, можно. Потому что минимум у нас 300 евро. Наверное, если человек зарабатывает 1000, то 1000, 3000. Я могу сказать и 10 тысяч. У всех же разные...
Это нищета. 10 тысяч – это нищета вообще, это не жизнь. Вы должны каждый день тратить по 1 000 000 евро. Тогда нормально можно жить. Но если вы служите всему миру, если вы служите Богу, то что такое 1000 вообще? Ну как вы? Что вы на эту 1000 сделаете ценного? Вы должны каждый день 1 000 000 тратить. Да, говорится, что духовному человеку, если 1 000 000 утром он получает, вечером он его уже тратит, он не копит деньги. Сдаёт, да. Да, да, да. Вот это вот богатый человек называется.
Гуру Махарадж, очень интересно. У меня есть еще, вот как бы, вы одну часть приоткрыли вот этой темы, аскеза уйти от бедности. А вот у Шрилы Прабхупады есть такое интересное напутствие, что мы должны становиться и богатыми, и счастливыми. Для меня пример, образец, царь Соломон. Вот вы правильно говорите, что счастливый он все раздает, да, или он задействует это в служении Богу. Вот я встретилась с таким фактом, что люди, следующие духовным путем, часто говорят, зачем мне деньги? Ну, вы вспомните меня, я тоже, когда пришла, я занималась бизнесом, и я планировала отойти, уйти и вообще перестать этим заниматься. Вы сказали, нет-нет-нет, вот ты продолжай, пожалуйста, еще и верни все свои позиции, и вот тогда будет все правильно. И я стараюсь, я вот прям над этим работаю, потому что шесть достояний Бога, среди них есть власть, влияние, богатство. И вот я бы хотела сказать, попросить вас ответить на вот эту приоткрыть, потому что много людей считают, я бедный, и причем при этом всегда следует редко счастливый. А вот как, какая может быть аскеза, если человек отказывается от бедности, он просто начинает задействовать свою дхарму, природу, потому что до этого он ее просто не использовал, просто не включал.
Ну, например, ребенок 5-7 лет. Ребенок, скажем, сын богатого отца. Но в этом возрасте отец же не дает ему большие суммы.
Да.
Он ему дает на мороженое, там какие-то центы, может быть, там, или ну, на день рождения, может быть, там $5 даст, или $10 даст. Ну, я не знаю, ну, примерно так меня воспитывали. Ну, нет. Ребенку больше денег не дают, понятное дело. Но означает ли это, что ребенок бедный?
Нет.
Вот видите, нет. Он сын богатого отца. Если мы с вами души, частички Бога, мы разве можем быть бедными? Мы большие наследники. Но нам сейчас, поскольку мы еще духовно маленькие, нам не даются большие ресурсы, потому что это может нас сбить с толку. Во-первых, нас могут обмануть. Вот ребенок находит, скажем, там 1000 евро. А нет, 500 евро бумажка есть, так? 1000 нет. Но 500 евро точно есть, я помню, да. Находит на улице 500 евро и идет покупать порцию мороженого, понимаете? Он дяде показывает, тут у меня денежка нашел. Дай мне, пожалуйста, я могу купить эту порцию мороженого? Да, даже две порции тебе дам на эту сумму. Даже две. И ребенок будет очень доволен этим, понимаете? Потому что он не осознает, что у него в руках. И вот жизнь наша, вот эта человеческая форма жизни, это очень-очень дорогой инструмент. Самый дорогой инструмент в природе, который есть. То есть человек наделен таким разумом, таким ресурсом, такими потенциями, чтобы осознать Бога, такими богатствами внутренними. Но мы это тратим на какие-то чувственные наслаждения, понимаете, там в кино сходить, что там еще, дом построить, машину купить, понимаете. Деньги припрятать, сейф нужен там, ну что еще нужно. На какие-то дела растрачиваем, понимаете, мы живем как нищие фактически. Но когда ребенок взрослеет, становится взрослым, да, и знает волю отца, отец ему передает все наследство. Все наследство целиком. То есть мы не бедные люди. У нас отец очень богатый, понимаете? Нам нужно просто научиться быть хорошими детьми.
Очень здорово. Спасибо огромное. А с какого времени, с какого возраста нужно приучать детей к аскезе? Как бы вы ответили на этот вопрос?
С ну, 5 лет,
в 6 лет, что в школу, да.
С 5 лет начинается уже обучение. В 5 лет начинается уже дисциплина определенная. Но опять же, для мальчиков более строгие правила, для девочек нет. Угу. Для девочек это отдельный разговор, как воспитывать девочек. Но мальчика воспитывают в дисциплине, дисциплинируют. Вовремя вставать, есть режим дня, есть тут школа, есть задания, что он должен выполнять обещания, то есть становиться волевым, твердым, мужественным и прочее. Воспитание.
Угу. А вот есть аскеза ума и аскеза тела. Многие люди сегодня придают больше внимания, все-таки уделяют, да, аскеза тела. Модно там совершают всевозможные аскезы для того, чтобы построить фигуру, подтянуть здоровье и прочее. И мало кто заботится о том, чтобы найти вот эту связь тонкую с Богом, чтобы начать слышать Бога, слышать, да. Прокомментируйте, пожалуйста, вот аскеза ума и аскеза тела.
Ну, аскеза тела или ума, неважно, это в трех гунах природы может быть.
Да.
например, откорректировать фигуру, это аскеза в страсти. Страсти, то есть я хочу, ну, нравиться мужчинам, поэтому вот я хожу на йогу, там я делаю эти упражнения, там талию свою как-то поддерживаю. Вот, кожу там как-то эластично пытаюсь сохранить, состояние волос, слежу за этим. Это тоже, конечно, аскеза. Все женщины знают, какая это аскеза. Они готовы на все, чтобы выглядеть хорошо. Но это аскеза в страсти. Она приносит жалкие плоды. Ничего, как бы, ценного мы не получим от этой аскезы. Почти ничего. Кроме чувства того, что вот я, ну, хорошо выгляжу. А аскеза тела в гуне благости, это, например, вас приглашают в ресторан, а вы идете в храм. Ну вот праздник, да? Куда пойти? Там же сейчас будет такое гуляние за столом, знаете, там друзей много, там выпивка будет, понимаете? Вот вас приглашают туда. Пойдем. Пойдем отпразднуем, вот сегодня праздник, а вы идете в храм. Вот это аскеза тела называется. Вы свои ноги используете совсем по-другому. Не чтобы идти в ресторан, а чтобы идти в храм. Вот это аскеза благости. Она подобна яду, да? Вы пропускаете такой праздник. Но в то же получаете такой духовный контакт, то не жалеете об этом. Никак. Аскеза благости, пример, скажем, Франциска Ассизского. Он отрекся же от богатства, это известно в истории. Биографы описали его жизнь удивительную. Он отрекся в свое время от богатства. Он был очень богатым наследником. Один из богатейших людей в Ассизе. И он в один день бросил все это и ушел проклятый отцом за это. Ушел без одежды. Даже одежду ему оставил, потому что это вот отец претендовал, что это ты от меня все получил, вот, упрекал. Он оставил ему все, ушел, вот, знаете, таким вот. В чем мать родила, как говорится, ушел из дому. И там жил вот босиком круглый год, вот в этой нищете материальной, в каком-то рубище там на обочине дороги нашел. И что интересно, к нему присоединились все друзья богатые, когда увидели, насколько он счастлив. И в его присутствии они чувствовали такое счастье, что им было нетрудно тоже сделать то же самое, пойти по стопам Франциска Ассизского. Это аскеза в гуне благости. Они получили просветление. Они даже там, по-моему, пели и танцевали, когда вот, бросили вот эти все богатства, отказались. Они стали петь, танцевать на улице, как полоумные. Их думали, что это сумасшедшие какие-то нищие, их никто не понимал. Люди их боялись даже. Что они улыбались, ходили босиком по какой-то снежной каше, знаете, вот, просили подаяния по городу. В том городе, где жили богатые родители, понимаете? И люди думали, это какие-то сумасшедшие, просто сумасшедшие. Но это были очень счастливые люди, как выясняется. История хранит как бы в памяти их имена, их деяния. Все это движение Франциска Ассизского. Это пример аскезы благости. Я вас не сподвигаю сейчас босиком ходить круглый год, хорошо? Не понимаете, образом. Не нужно подражать вообще этим вещам. Не в этом дело. Так, о чем мы говорили еще раз?
Мы говорили, вот, что, в принципе, не рассматривать аскезу тела или ума, но рассматривать аскезу в благости, страсти или в невежестве.
Да, вот это аскеза тела, скажем, да, что мы тело свое ведем в нужное место, в какие-то для духовного света. Вместо того, чтобы поехать, скажем, там просто загорать на пляже, мы едем вместо паломничества, например. Вот это аскеза тела, для тела. Ну, примерно так. Аскезу ума, она еще важнее. Она самая важная. Это означает быть при всех обстоятельствах удовлетворенным, уравновешенным и счастливым. Это аскеза ума. Это благость.
Гуру Махарадж, я вам так благодарна. Вы просто закрепляете сейчас вот мое понимание того, для меня это именно так. И вот буквально сегодня я читала сообщение одной удивительной девушки, которая сейчас вот мы партнерами стали. И она делилась тем, что еще буквально день там назад, в понедельник, к ней пришли соседи, она с семьей, а семья еще выпивает винчик, еще едят шашлыки, а она уже несколько лет этого не делает. И пришла соседка, которая вот как бы очень за то, чтобы такой вид жизни происходил, и она наблюдала за моей знакомой какое-то время, отложила потом в сторону, отставила стакан с вином и с шашлыками, сказали, слушай, ну вот, я сказала, слушай, давай ты рассказывай, что с тобой происходит? Я наблюдаю за тобой уже несколько лет, и ты такая счастливая, но ты не ешь, ты не пьешь, что происходит? И такой же случай, буквально сейчас другая девушка из Италии, они здесь все слушают сейчас нас с вами, и она впервые в жизни сообщила всем своим родным многочисленным, что ее день рождения, который она будет праздновать в марте, он будет без алкоголя и без мяса. И вот это действительно аскеза. Показать путь, себя начать и помочь близким перейти на совершенно другой чистый уровень жизни. И я так радуюсь, когда многочисленные вот участники чатов, например, в понедельник, бывает и дни рождения, и день Валентина, и 8 марта, и Рождество, и Пасха, и все что угодно. И если это приходится на понедельник, участники чатов, они держат аскезу на воде и в белом. И я так услышала от вас и принимаю, что мы тренируем себя, мы очищаем свое тело, и это становится заразительным. Это становится... людей это притягивает. Значит, это правильно. Очень захотелось с вами этим поделиться. Знаете, совсем недавно одна женщина задала мне вопрос. Как себя наслаждать? Вот если ты придерживаешься аскезы, как себя наслаждать, Гуру Махарадж?
Хороший вопрос, да. Ну, вообще, Индира, я ушам своим даже не верю, что люди добровольно отказываются от мяса и вина. И даже нормальные, вполне не сумасшедшие люди, так я понял? Адекватные, да?
Нормальные, абсолютно.
Ну, ладно, несколько сумасшедших, таких как Индира, допустим. Но они могут отказаться, да. Но нормальные же люди не откажутся, но они отказываются. Вот, видишь, хорошее сумасшествие у тебя.
Вы знаете, это уже прям сотни и сотни людей. И это счастье. В разных уголках.
Потрясающая, потрясающая информация. На самом деле мир меняется к лучшему. Факт, что эпоха какая-то, да, наступает другая. Потому что в людях пробуждается что-то, вот чего раньше просто невозможно было представить. Это сегодня очевидный факт. И вот вопрос возникает. Да, мы себя ограничиваем, скажем, там, мясо нельзя, вино нельзя, сексуальные mm-hmm. тоже наслаждения ограничены, и азартные игры тоже нельзя. Тогда как вот наслаждение, где мы будем брать остроту жизни? Острота, да, какой-то адреналин нужен же нам, так? Серотонин, адреналин, там есть такие вещества, которые нам очень нужны для счастья. Ученые изучают эти вещества. Да, действительно, нужны. Нам нужно более глубокое счастье. Собственно, отказ нужен от тех вещей, которые нам мешают обрести более глубокое знание, более глубокое счастье. Только по этой причине. Не ради самих ограничений и гордости, что я себя ограничиваю, да, я чище и выше других. Это наслаждение ложное. Ложное эго развивает только. Гитлер себя чувствовал, видите, таким великим, хотя бы вегетарианцем, да, но это пользы не принесло его аскеза. Вот, поэтому именно божественное счастье человек должен... Ну, хотя бы одно мгновение это нужно испытать. Хотя бы в жизни одно мгновение. Это будет достаточно, чтобы вы в этой жизни чувствовали, что не зря прожили эту жизнь. Не зря. Этого мгновения достаточно будет. В Куране говорится об этом, что лучше одно мгновение прожить в полном сознании, чем тысячи лет в форме дерева, не осознавая свое существование до конца. И вот ради этого одного мгновения, смотрите, мы вот от таких вещей отказываемся добровольно. Значит, это мгновение, что-то в нем есть, понимаете? Что-то есть в этом мгновении. И с этого мгновения начинается наше настоящее существование. Остается память об этом, кто нас делает очень счастливыми. Но я вас уверяю, что вы ни одно мгновение можете это испытать в жизни. Ни одно. У вас будет много откровений на этом пути. Удивительных вещей. Которые дадут вам такие силы, что вы сможете преодолеть все трудности в жизни, пережить любые несчастья, тревоги. И остаться человеком с большой буквы, понимаете? На самом деле вы можете обрести это величие духовное. Вот. Поэтому, конечно, это стоит того, это мгновение, оно окупает все наши как бы аскезы. Даже одно мгновение.
Гуру Махарадж, слушаю вас, затаив дыхание. И вот вы начали список перечислять, что мы же здесь не учим, и наоборот учим, чтобы не учим, а делимся, да, что мы вот не пьем, не курим, не едим мясо, рыбу, яйца. Я еще хотела бы добавить, что вот на своем курсе я делюсь тем, что не полезно использовать в пищу лук, чеснок, кофе, бранные слова. И вот,
ты совершенно безжалостна к людям.
Гуру Махарадж, да, я понимаю, но я не могу сейчас молчать об этом, понимаете? Как только я для себя это открыла, я просто, ну, у меня есть потребность, да, не по принципу догнать и причинить добро, вы же понимаете, что на этот курс пришли только те, кто реально, ну, понял, что готов что-то менять, да, не менять что-то, а менять себя, меняться, а не менять. И, конечно же, у людей возникают, ну, просто патовые состояния такие, как и чеснок нельзя, а почему нельзя, а еще грибы еще нельзя, и не стоит их там есть, да? И да, что даже грубо нельзя сказать, и даже разгневаться не надо. И вот мы о контроле чувств и о том, об этих удовольствиях. Знаете, вот есть такое высказывание чьё-то из великих, что люди перед смертью сожалеют о том, что они отрекались от этого, отказывались, да, отказывались от этого, там много работали, не видели семью и прочее. И вот, правда, как здесь не загрустить? Вот я сейчас не ем, не пью, сексом там на стороне не занимаюсь, в азартные игры не играю и прочее. И вот вы уже сказали об этом вкусе, который, да, одно мгновение, его достаточно, чтобы каждый раз, когда ты вспоминаешь об этом, у тебя просто все дрожало в теле, у тебя слезы лились, и ради этого понимаешь, что вот это настоящий вкус, вот это то, ради чего стоит, и спасибо вам огромное, спасибо. Хочется спросить еще, нужно ли человеку силой заставлять себя отказываться от того же самого кофе, да, вот я сама, у меня было давление низкое, и я себя вытаскивала из кровати, из зала практически, то есть без кружки кофе я никогда не вставала. Но у меня появился потом способ, как обойтись без кофе. Ну вот посоветуйте, порекомендуйте. Что нужно делать, если человек очень привязан к мясу, очень привязан, там, например, к рыбе, очень привязан к кофе? Что делать в этом случае?
Да, если человек хочет, да, соблюдать эти принципы чистоты, угу. но чувствует, как ему трудно отказаться.
Да.
Если он повторяет мантру, то к нему придет вкус изнутри и поможет ему. Но даже в этом случае могут быть еще срывы какие-то на первых этапах. То есть привычка может быть очень сильная. Я знаю, что есть люди, которые повторяют мантру, и год-два еще не могут даже бросить курить. Вот. Это редкий случай, потому что обычно сразу бросают там за день-два все. Навсегда, да, вот. Но бывают и редкие случаи, когда год-два вот человек не может бросить там иногда выпивку какую-то или съесть мясо какое-то или рыбу. Тогда им предлагают какие-то заменители там есть. Искусственное мясо вот делают, как сейчас называется. Искусственные шашлыки. Они напоминают этот вкус. Вместо лука и чеснока сафоэтида. Вот она заменяет в благости этот запах также, аромат какой-то дает. То есть можно найти такие средства вот в нашем вегетарианском мире. Много, оказывается, разнообразия очень полезных вещей. Вот стоит только заинтересоваться этим.
Угу. Ну, я еще говорю, что просить у Бога милости, потому что нам самим не справиться. Вот просто предаваться, что Господь, ну, без помощи Его, если вот есть такая привязка, ну, без шансов, мне кажется. Просто просить и говорить, что Господь, я без вариантов у меня тут без Твоей помощи. Ну и те, у кого есть духовный учитель, можно всегда попросить у Гурудева, чтобы он помолился за тебя. Я знаю, что это сильно работает.
Вот просто нужно развить сознание. Это же придет, раз вы читаете, скажем, Бхагавад-гиту или священные книги, если вы повторяете мантру или молитву, повторяете. Сознание же развивается. Чтобы вы сейчас не ели, как бы не жили, сознание будет развиваться, если вы контактируете со священными текстами и думаете об этом, размышляете. И в какой-то момент вы просто посмотрите на тарелку и увидите, что это не что-то перед вами, а кто-то перед вами. И все на этом кончится. Это естественно произойдет. Это естественно произойдет. Вы просто это увидите собственными глазами.
Слушай, вот есть такой каверзный вопрос. Совершать аскезу — это ведь себя мучить. А зачем Богу наше мучение?
Это не мучение, это наоборот. Например, вы рано встаете. Это аскеза. И подобно для кого-то муки встать рано утром, это подобно такой пытке, да, пробуждения. Но когда вы пробудились, вы говорите: о, я не жалею, не потерял время зря, я видел восход солнца сегодня, например. Вот, нет, это кажется, что это мука, кажется. И с опытом вы понимаете, это кажется, что мука, на самом деле все так хорошо кончается, когда я это делаю. Трудно начинаю, но как прекрасно всегда себя чувствую в конце. То есть поэтому все сбалансировано, не беспокойтесь.
Удивительно. Да, я так... Вот прям вы рассказываете, я прям в своем опыте жизненном нахожу тысячи, миллионы раз, когда это находит вот подтверждение. И это вот такой реализованный опыт, который действительно не ошибешься. Пробуйте, пробуйте, и вы увидите, что это именно так и работает. А вот совершать аскезу. Как можно ли избавиться от своих недостатков вот при помощи аскезы?
Конечно. Недостатки, они многие находятся в проявленном состоянии, в какой-то форме семени, которые прорастут еще в будущем. И при помощи аскезы вы можете остановить вот эти проявленные недостатки своего характера, скажем, контролировать, например, молчанием, когда нужно, хочется сказать какую-то плохую вещь, у вас появляется сила через аскезу не воспроизводить эти звуки, не говорить, проговорить эти слова. Вы начинаете владеть речью. Да? То есть вы гневаетесь, но не оскорбляете никого. Угу. Вот. Вы начинаете быть хозяином как бы своей речи. Вот, это те недостатки, которые уже проявлены в характере, да, вы можете ими как бы управлять. И более того, те недостатки, которые в форме семени, не прорастают. Понимаете, как важно? Они не прорастут даже. Вы даже о них не узнаете. Ну вот смотрите, мы же не знаем, да, мы же не знаем много. Вот надо сейчас дать 10 тысяч евро, мы захотим 100 тысяч евро. Мы даже не знали. Мы, нам казалось, хватит и 10 тысяч, но когда у нас 10 тысяч, мы хотим 100 тысяч. Ну вот вам 100 тысяч, хоть теперь миллион подавай. Да, жил старик со своей старухой, самого синего моря. Подавай. Мы даже не знаем, какие у нас семена вот в сердце, желания, понимаете, бесконечные. Вот аскеза, она может это все сжечь. Вас не будет беспокоить. Такие вещи вас не будут беспокоить.
Я всегда на этот счет говорю: Господь нам дал все, только не дал хватит. Да, у нас нет вот этого ограничения какого-то, не поставлен счетчик такой. И аскеза очень помогает себя приводить вот в форму, в норму и по замыслу Бога, по этим вот духовным законам. Гуру Махарадж, есть личный вопрос. Одна женщина задала его. Если женщине 50 за 50, и она осталась без мужа, может быть, кто-то вдовой, кто-то развелся, и она хотела бы создать семью уже не для того, чтобы родить детей, но для того, чтобы духовным путем двигаться и прочее. В этом случае ей рекомендуется искать этого человека или есть смысл уже выбрать аскезу и предаться духовному пути и развитию духовному? Как правильно?
Если вы говорите о духовном пути, то тут нужно положиться на Бога. Я поясню. Угу. То есть положиться на Бога не означает, что нужно просто сидеть и ждать. Если вы уже живете духовной жизнью, что это означает? Это означает, что вы уже занимаетесь служением Богу. Распространяете духовные знания. А раз вы распространяете духовные знания, вы становитесь видным человеком. И, конечно же, вами кто-то привлекается. Это естественно происходит. Так решается вопрос. Вы можете даже об этом не думать. Просто продолжайте служить Богу. Если вы именно духовную жизнь начинаете, начинайте именно так, не с поиска мужа, а с тем, чтобы занять себя духовной деятельностью. Тогда привлечете достойного человека для духовной именно жизни. Если будете просто красоваться и ждать жениха, придет похотливый мужчина, не духовный. И вы с ним не начнете духовную жизнь, понимаете? А просто продолжите вторую серию. нашего бесконечного сериала о любви за много-много жизней миллионов. Это никогда не кончится. Поэтому если это духовная жизнь, значит, вы должны быть духовную занятость иметь. Через это вы можете решить свои желания исполнить. Положитесь на Бога в этом случае.
Спасибо большое. К нам в чат, вот в это движение приходит огромное количество абсолютно разного вероисповедания людей. И мусульманы, и православные, и баптисты, и католики, и буддисты, ну, словом, всех вероисповеданий. И вот вопрос такой, как вообще можно совмещать религии разные, всевозможные традиции, и не предаться греху, восхваляя имя другого Бога и читая другие учения, потому что ну, у кого-то Коран, у кого-то Библия, но я рекомендую Махамантру. Вот как в этом случае?
Махамантру...
И люди хотят.
Махамантру мы рекомендуем людям, которые не практикуют ничего серьезно. Серьезно не практикуют ни христианство, как Франциск Ассизский. Они не живут на подаянии, они живут светской жизнью, например. И также тем, кто не погружен в ислам, в культуру ислама. Этим людям мы даем, скажем, махамантру. А если кто-то серьезно практикует ислам, мы ничего не предлагаем ему. У него уже все есть, если он следует этому. То же касается христиан. Если это серьезные христиане, настоящие, нам не нужно предлагать махамантру. Мы предлагаем просто какие-то знания, более подробные знания в абсолютной истине о Боге, о душе и все такое. Вот. Можем показать Бхагавад-гиту, можем рассказать какие-то вещи, которые описаны в Пуранах о Боге, больше, да, какой-то информации дать. Вот все, что мы делаем. И в знании мы можем объединиться, в знании.
Вопрос немножко в другом. Например, в семье супруг мусульманин, а у женщины сердце откликается на махамантру, на ведическое знание. Например, сегодня я помогала другой девушке понять, она из семьи баптистов, ее бабушка и дедушка выбрали это направление, а она тянется к ведам, она тянется к махамантре. Как не согрешая, как не греша, соединять вот религии, не оскверняя веру семьи?
Мир между людьми и религиями наступит, когда люди поймут, что Бог один. Конфессии разные, а Бог один. Угу. Тогда эти все проблемы уйдут. Поэтому надо проповедовать знание, что Бог один. Не может быть двух богов.
Ну да, Бог — любовь, и самое главное — вот эти отношения, чистота в отношениях и принятие. Гуру Махарадж, наша встреча подходит к концу. Я очень хочу, чтобы она сохранилась обязательно. И у меня к вам, может быть, один из последних вопросов. Вы так давно на этом пути, больше 30 лет. Вы уже все используете, вы следуете всем законам, всем предписаниям. А что для вас на сегодняшний день аскеза? Есть ли вообще у вас аскеза в вашей жизни? И о чем она? Потому что все, что вы делаете, оно уже для вас как бы привычное. То есть к аскезе тоже в определенных слоях привыкаешь. Это становится нормой жизни.
Но аскеза для меня — это, например, есть и спать. Это аскеза.
Ух! Поясните, чтобы всем было понятно.
Даже мне это непонятно. Как я могу это пояснить?
Ну, я догадываюсь, что это время, которое мы тратим на еду и на сон.
Это становится, да, невыносимым тратить время попусту. Я был очень ленивым человеком до того, как я стал практиковать что-то серьезное. Я был довольно ленивым человеком. Я не любил работать вообще. Ну, я заставлял себя работать, понятно, у меня был характер, воля, но у меня не было склонности просто вот работать, трудиться, рано вставать, допустим, там что-то, там режим дня соблюдать. У меня не было никогда такой тенденции. Я любил просто свободу. Когда хочу, встаю, что хочу, то делаю. Я вот такого склада был человек, свободный художник, понимаете. Вот. И созерцательный такой тип был. Мне нравилось просто наблюдать, созерцать, смотреть подолгу. Как мать рассказывала, говорит, я тебя, говорит, выведу во двор, поставлю, ну, гулять на прогулку. Через 2 часа прихожу с того же места, говорит, забираю и увожу. То есть ты даже не двигался, просто стоял и смотрел. Я не помню этого, но мать рассказывала мне об этом. Оттуда же я забирал с того же места тебя. Вот, вот такой был мой склад. Я не мог себе представить, что буду вот так занят постоянно, вот, всегда быть в таком состоянии готовности. Сначала, может быть, я немножко уставал от этого, а потом есть трансформация, происходит трансформация. Ну, гуна меняется. Когда гуна меняется, вы не устаете. Когда гуна меняется, вы по-другому спите, по-другому едите, по-другому мыслите. То, что было для вас ядом, становится нектаром, и наоборот. То, что для вас было ночью, стало реальностью, а то, что казалось реальностью, стало сном. Это трансформация в гунах. Любой человек, который сменит свою гуну, он сменит все внутри себя так же. Поэтому такова практика. Может быть, я расплывчато ответил на этот вопрос. Я не задумывался, что для меня аскеза. Мне кажется, что у меня нет никакой аскезы сегодня.
Для меня ваша жизнь — это аскеза. Я знаю и вашу занятость, и то, что у вас расписано все по секундам, и что вы... И вот я услышала для себя ответ, что вам жалко времени на сон и еду. Я очень радуюсь, когда держу понедельники, потому что время высвобождается. То есть не нужно готовить, не нужно есть, не нужно ходить в туалет, и много времени свободного появляется в этот день. Гуру Махарадж, я вам настолько искренне признательна. Для меня всегда вот эти встречи как глоток воздуха. Я радуюсь, что сейчас нас очень много смотрит эфир и посмотрит еще больше. И мне хотелось бы, чтобы вы последние слова сказали как напутствие для тех, кто приходит на курсы, для тех, кто принимает решение менять свою жизнь, пробовать себя в этой аскезе, да, в отречении от того, что нас разрушает, и то, что открывает для нас Бога. Что-то тем людям, которые вас любят и которые вас, на вас ориентированы и слушают.
Люди, которые встают на духовный путь, вот то, что ты сейчас рассказывала, вызывают восхищение. Восхищение, глубокое уважение от меня из глубины сердца. Мне хочется всех обнять просто, поблагодарить, что вы решились вот в своей жизни на такой подвиг, потому что, почему? Не только благо для вас, это благо принесет все вашим семьям, вашему народу, вашей религии, в которой вы находитесь, всем вашим потомкам. Вы оставите свой пример великий, понимаете? Это большая, очень важная вещь, то, что вы делаете. Поэтому от всего сердца я благодарю вас, как бы посылаю свои, как бы, ну, наилучшие пожелания и благословения. Вам удачи, успеха на этом чистом, божественном, светлом пути. Воспевайте имена Бога, пожалуйста, распространяйте имена Бога. Спасибо.
Гуру Махарадж, мы искренне поздравляем вас с прошедшим днем рождения и с наступающей Вьяса Пуджи. Кланяемся, любим, сохраняю эфир и благодарю. Хари Кришна.
Удачи всем.
Мои поклоны. Спасибо.